Я вас категорически приветствую. Мир уверенно скатывается в полное безумие. События наслаиваются одно на другое, так что по сложившейся традиции поговорим только о самом главном за неделю. 22 июля под обстрел украинских нацистов попала группа российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ростиславу было 34 года. На Донбассе с самого начала, с 2014-го. Коллеги отзывались о нем как об очень надежном и отзывчивом парне. Осталась жена и двое детей. Светлая память отважному журналисту. Попал под обстрел и был ранен фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Военкор «Известий» Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги. Оператор Дмитрий Шиков получил осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Минобороны заявило, что удар был нанесен кассетным боеприпасом. Ну, это которые публично обещали не использовать против гражданских. Украинские нацисты целенаправленно били по журналистам, которые перемещались на обычной машине и на одежде которых были нашивки «Пресса». Под обстрел врага группа попала в Запорожье у населенного пункта Пятихатки. Журналисты готовили материал об обстрелах украинскими войсками населенных пунктов Запорожской области все теми же кассетными боеприпасами. Именно там их засек вражеский беспилотник. Мы пришли, минута прошла, и раздался хлопок. Очень сильный хлопок. Ребят раскидало в разные стороны. У меня каска слетела с головы, рассказал оператор Дмитрий Шиков. Сперва прилетел один снаряд, наши коллеги и военные получили ранения, стали оказывать друг другу первую помощь. После этого туда же прилетели еще два кассетных боеприпаса. То есть, можно сделать вывод, что корректировщики ВСУ прекрасно видели с дрона, что работают журналисты, и целенаправленно добивали наших коллег, рассказал военкор «Вестей» Михаил Федотов. Никакой реакции на убийство журналиста от профессиональных и правозащитных организаций нет. Молчат «Репортеры без границ», молчит Международная федерация журналистов. Ну, что поделаешь, это же демократические, это свободные организации. Что сверху скажут, то и будут делать, ну или не делать. На гибель и ранения российских журналистов отреагировали президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. От имени народа и работников СМИ Никарагуа они выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Журавлева. Глава профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид призвал начать международное расследование убийства Ростислава Журавлева и немедленно прекратить нападение на журналистов, работающих в зонах конфликтов по всему миру. Высказался и штатный лицемер, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Карпентер заявил, что Вашингтон решительно осуждает любые атаки на журналистов. Лицемерно осуждая, забыл рассказать, что именно США поставляет кассетные боеприпасы на Украину. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила лицемеру: во-первых, у любых атак есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. Следственный комитет Российской Федерации по факту обстрела журналистов возбудил уголовное дело. Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что Константин Михальчевский, Дмитрий Шиков и Роман Польшаков будут награждены орденом за заслуги перед Запорожской областью. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев представлен к этой награде посмертно. Следственный комитет посмертно наградил Ростислава медалью «Доблесть и отвага». Глава государства подписал указ о присвоении корреспонденту ордена мужества, удовлетворив тем самым просьбу общественной палаты. Светлая память погибшему, родным и близким сил, мужества и терпения, пострадавшим скорейшей поправки. 24 июля в Москве по нежилым зданиям были нанесены удары беспилотниками. Пострадавших нет. Это уже третья попытка атаковать Москву дронами с мая. Минобороны сообщило, что дроны были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, а в атаке виновны власти Украины. Ну, в этом никаких сомнений нет. Никакого военного смысла эти атаки не имеют. Единственное место, где все это срабатывает, это информационные поля Украины и Запада. Ну, тотальный провал контрнаступления, рост недовольства среди жителей Европы, недовольство тем, что их деньги уходят непонятно куда. Вот все это надо чем-то перекрывать. Ну, собственно, и стараются как могут. Толку, правда, никакого. По ходу этого самого контрнаступления ресурсы для ведения войны стремительно стачиваются. В первую очередь, самый главный ресурс – человеческий. На встрече Путина и Лукашенко Александр Григорьевич озвучил цифру потерь украинской армии в ходе контрнаступления – 26 тысяч человек. Это только убитыми. На что Владимир Владимирович заметил, что цифра несколько больше. Издание Wall Street Journal на днях глубокомысленно заявило, что в Пентагоне изначально понимали, каким тяжелым будет контрнаступление Украины. Западные военные знали, что у Киева нет всей подготовки и оружия, которые ему нужны, чтобы вытеснить российские войска. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось. Но надо же, кто бы мог подумать. 8 лет накачивали оружием. 8 лет натаскивали сотни тысяч украинских военных. И вдруг ни подготовки, ни оружия. А мужество и находчивость против советских снарядов калибра 152 мм почему-то не помогают. Мужиков призывного возраста ловят и винтят по всей Украине. Ну и судя по тому, как отчаянно брыкаются изловленные, воевать они почему-то не хотят. Ну, кстати, ловят и тех, кто снимает попадания российских ракет по военным объектам в украинских городах. Этих для начала заставляют публично каяться, а потом отправляют на фронт на верную смерть. Ну, то есть, служба в вооруженных силах Украины – это не честь и невозможность защищать родную страну. Это наказание. Уже упомянутая встреча президентов России и Беларуси дала массу поводов для обсуждения. Недружественные страны изрядно возбудило заявление Александра Григорьевича о том, что ЧВК «Вагнер» кушать не может, так хочет прогуляться до Варшавы. «Я держу их в центре, как договорились. Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное. Они знают, что происходит вокруг союзного государства», – отметил президент Белоруссии. Услыхав такое, истошно взвыли поляки. Дескать, кровавый диктатор уже намерен захватить Польшу. Но сами-то они на Западную Украину не нацелились. Нет. Натурально, как в том анекдоте. А нас-то за что? Однако ни о каком захвате президент Белоруссии не говорил. Он только отметил, что на западных границах Белоруссии сосредотачиваются польские войска. Целью маневров Варшавы могут быть западные земли Украины. А вот расчленение Украины недопустимо. Жителям ее западных территорий в случае необходимости должна быть оказана помощь. Ну, Есть мнение, в случае с чего эта помощь непременно будет оказана. Под конец недели в Санкт-Петербурге состоялся саммит «Россия-Африка». На этот самый саммит пригласили глав всех 54 государств африканского континента. Из подавляющего большинства государств прибыли участники, 49 делегаций. Страны Африки серьезно заинтересованы в сотрудничестве с Россией по самому широкому спектру вопросов – от поставок оружия до развития энергетики. И при этом в Африке еще со времен СССР видят в России надежного партнера. Это очень круто – вести диалог и вести дела с целым континентом. Еще круче – добивать остатки европейского колониализма. Пока они там на Западе носятся с проблемами гомосексуализма, нормальные люди пытаются наладить нормальную жизнь на целом континенте. Ну и надо бы не профукать советские наработки вот на этот раз и постараться извлечь из сотрудничества максимальную обоюдную пользу. Единственный минус мероприятия по ходу саммита в Питере парализовало все движение. На работу добирался по 2 часа вместо привычных 45 минут. Ну да, ничего. Ради хороших отношений с Африкой можно и потерпеть. 25 июля был День памяти Высоцкого. Владимир Семенович в нашей советской культуре – мега-творец. Песни знала наизусть вся страна. На все случаи жизни есть цитата из песен Высоцкого. Фильмы с участием Владимира Семеновича засмотрены до дыр и тоже разобраны на цитаты. По слухам, как-то раз западные журналисты поинтересовались у Высоцкого насчет его отношения к властям СССР. На что он ответил: «У меня есть претензии к властям моей страны, но обсуждать я их буду не с вами». Владимир Семенович был гораздо умнее нынешних представителей так называемой творческой интеллигенции. Мне претит роль мученика, этакого гонимого поэта, которую мне навязывают. Я хочу поставить свой талант на службу пропаганде идей нашего общества, имея такую популярность. Хочу я только одного – быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить, в согласии с идеями, которые организуют наше общество. Вот это слова настоящего гражданина. Так что ты не слушай всяких придурков с их дурными измышлениями на тему «а вот чего бы он сказал сейчас?». Ничего он сейчас не скажет. Он давно от нас ушел. А вот песни его остались. Вот их и надо слушать. В солнечной Испании, в городе Марбелья, прошел концерт группы «Сплин». В 2022 году лидер группы Александр Васильев со сцены фестиваля «Чернозем» поддержал уехавших музыкантов групп «Машина времени», «Аквариум» и «Текила джаз». Александр говорил со сцены о сострадании, человеколюбии и неприемлемости жестокости и насилия. 9 лет обстрелов мирного населения Донбасса, смерть более чем 5000 мирных жителей, среди которых больше 130 детей. И это, очевидно, не жестокость и совсем не насилие. Да, Александр? Ну и вот 20 июля в Марбелье на стадионе «Марбелья-Арена» прошел концерт. Вместимость площадки – 5000 человек. Заполнена она была примерно на 20% и строго за счет самых дешевых мест на танцполе. О провальном концерте российской публики поведала Ксения Собчак. «Вчера я расстраивалась до слез. Прилетела специально на концерт группы «Сплин» в Марбелью. Любимый артист с детства. Прихожу и вижу такой зал. Ужасно обидно за него. Все-таки качество музыки и количество зрителей – это очень разные вещи. Вот кто бы мог подумать, русофобия, оказывается, не помогает зарабатывать на русских. Ну да ничего, вы люди уже взрослые, вы сами выбрали для себя вот такой жизненный путь. Погодите еще чуток, и вот эти концерты будете вспоминать как мега-аншлаги. А в кинопрокат выходит фильм «Жанна Дюбари». Данный фильм – возвращение в большое кино Джонни Деппа. Вместе с ним в фильме снялся легендарный Пьер Ришар. Кинокритики отмечают, что первая большая роль Джонни Деппа за 3 года получилась во всех смыслах величественной. Ну а судебные разбирательства с Эмбер Хёрд обеспечили серьезный пиар. Французская режиссерша Майвен снималась в кино с детства. С 16 лет подруга Люка Бессона сыграла в картинах «Леон» и «Пятый элемент». Весной этого года главный редактор издания «Медиапарт» подал на нее в суд. Они сидели за соседними столиками в ресторане. Майвен внезапно подскочила к нему, схватила за волосы и харкнула в лицо, после чего выбежала из зала. Редактор такой мощный перформанс не оценил и подал в суд. А через некоторое время в «Медиапарт» опубликовали ряд материалов о Люке Бессоне, обвиняющих его в сексуальном насилии. Но вот на таких скандальных рельсах Деппа и Мэйвен фильм выехал в прокат. Картина довольно вольно интерпретирует исторические факты. Ну, тут с пониманием, фильм все-таки не документальный. Не обошлось и без нынешней повесточки – прославления женщины, которая сделала сама себя. Ну, в целом, зрители увидят явные карикатуры на французский двор, но при этом полюбуются на живописные виды Версаля. Сюжет незамысловатый. Жанна, дочь кухарки и, по слухам, монаха, решила стать куртизанкой. Сначала она обольщает не особо статусных мужчин. Потом начинает сожительствовать с графом Гийомом Дюбари. Оба заводят партнеров на стороне и живут за счет их подарков. Ну, затем Жанна официально выходит за Гийома, получает титул, и ее представляют королю. Ну, король не может устоять перед чарами профессионалки и влюбляется. Как пишут в синопсисе, картина посвящена сексуальным нравам 18 века. Джонни Депп в фильме говорит на неплохом французском, что влияет на артикуляцию и манеру речи. Король не спешит, может отдавать приказы одним взглядом или движением брови. Актерскую игру Деппа отметили многие. Никаких тебе ужимок капитана Джека Воробья, никакой нервозной тревожности Икабода Крейна. Джонни Депп в образе Луи молчалив, величественен и задумчив. Фильм «Жанна Дюбари» в российском прокате стартовал 20 июля. Ну, если ты фанат Джонни Деппа и хочешь посмотреть на него после долгого перерыва, смело иди в кино. На сегодня все. До новых встреч.
Наша волонтерская группа родилась в 2020 году, когда мы в пандемию помогали врачам со средствами индивидуальной защиты. В 2021 году перед страной новые вызовы, и мы решили помогать в той области, в которой уже были некие компетенции – это медицина. Цель волонтерской группы – врачи вы не одни, это спасти как можно больше жизней на фронте с помощью медицины, которую мы туда передаем. В этих рамках мы, собственно, и действуем уже много месяцев, оказывая помощь фронту. Собираем индивидуальные аптечки для бойцов. Весной этого года или даже в конце зимы, наверное, мы подключили медицинские рюкзаки. Теперь у нас есть 2 вида рюкзаков. Это рюкзак для медика, для врача или фельдшера. Рюкзак так называемый штурмовой, в который полегче примерно в 2 раза. Тоже в том числе содержится куча всяких важных наименований для спасения жизни.
Фельдшерский рюкзак был первым, который мы разрабатывали. В нем больше, там, по-моему, 140 позиций, огромное количество медикаментов различных, как экстренных, так и третьей линии. Потому что при общении с военврачами выяснилось, что не хватает не только того, что нужно, ну, в случае ранения, А на одно ранение приходится неделя, другая, третья жизни в окопах, где люди болеют, где у них есть текущие проблемы. Соответственно, чтобы поддержать здоровье, там, боеспособность солдат, мы добавляли большой терапевтический блок. Общались изначально, исходя из рюкзака доктора Катулина, общались с доктором Хиллером, который имеет боевой опыт непосредственно СВО, и большим количеством начмедов разных подразделений, постепенно собирая, приходя к каким-то к стандартному набору, который устроит большинство людей, потому что и ничего универсального не бывает, но наша задача была именно создать что-то универсальное. Оно не может быть лучшим для каждого конкретного случая, но оно подходит почти всем. То есть в том или другом случае медик под себя докомплектует на месте рюкзак, что-то лишнее уберет, что-то добавит, но основную массу, так скажем, средств он получает в таком стандартном виде. Этакий медицинский Макдональдс. И до сих пор остается много критики, да, что можно что-то положить лучше, есть более там, современные, лучшие средства. Ну, вот, в частности, у нас используется стрейч-пленка. Да? Еще с 2014 года на Донбассе медики в условиях полного отсутствия ресурсов нормальных расходников научились ее использовать для множества назначений. Перевязка выпавшего кишечника, перевязка ожогов, шинирование. То есть огромное количество применений. Да, это очень простая и непрофессиональная, казалось бы, вещь, но когда нужно решить проблему, она работает, и это проверено.
Волонтерская группа «Врачи, вы не одни» — это уже не чисто волонтерское движение, это уже некий агрегатор помощи, потому что нашими руками комплектуются аптечки и рюкзаки для огромного количества волонтеров по всей стране. Люди сами собирают по своим источникам какое-то финансирование для того, чтобы аптечки и рюкзаки отправить на фронт, а мы по себестоимости все это комплектуем. Помимо собственной помощи, которую оказываем фронту, мы также хотим, чтобы все волонтеры потратили деньги очень эффективно и очень разумно. Потребности близки к бесконечным, возможности у любых волонтеров конечны. Все это прекрасно знают, что все страдают от недостатка финансирования. Чем эффективнее мы потратим имеющиеся ресурсы, тем большему количеству в рамках заданного бюджета мы сможем оказать помощь. Для нас это крайне важно. Именно поэтому мы активно взаимодействуем с другими волонтерами, делаем аптечки, рюкзаки, в том числе для них. Помогаем покупать расходники по своим ценам. Потому что, ну, в условиях такого дикого спекулятивного рынка, конечно, важно, что есть люди, которым не все равно и которые, наоборот, не стараются сделать из всего бизнес. Даже когда к нам приходят другие волонтеры и говорят: «Вау, где вы покупаете за эти деньги? А можно мы с вами?» Даже это для нас не повод расслабиться, успокоиться, почивать на лаврах. Мы бесконечно ищем пути удешевления комплектующих аптечек без снижения качества. Многое заказываем заранее или в Китае, или у российских производителей. Что-то производим сами, как тот же армированный скотч. Жгуты режем сами, жгуты эсмарха, которые мы делаем лучше, чем штатные, вот, потому что у них нет дырок и клепок. В общем, много работаем для того, чтобы девиз «Спасаем две жизни по цене одной» был адекватен реалиям и правда работал.
Мы каждый день получаем обратную связь от подразделений, от фельдшеров, врачей, санинструкторов, которые говорят: «Ваш рюкзак только приехал, у нас был прилет, трое раненых спасли благодаря вашему рюкзаку, вот буквально 10 минут разницы, и уже люди спасены». Вот прямо с колес. Такая обратная связь постоянно поступает, каждый день. Это дает нам силы этим заниматься, показывает, зачем мы это делаем. Что достаточно не лучший в чем-то одном, но достаточно универсальный, дешевый, массовый, как автомат Калашникова, рюкзак, который реально спасает жизни каждый день.
Когда мы говорим, что мы переживаем за цены на все комплектующие, которые мы используем, это не шутка и не преувеличение. Например, встретили в интернете так называемые тактические инфузионные наборы. Это набор для обстановки катетера в боевых условиях, в котором у тебя все лежит сразу рядом. Он стоит там больше 300 рублей, да. Мы то же самое делаем там за 40 рублей. У нас тут будет система, пластырь с разрезом для фиксации катетера, спиртовая салфетка и сам катетер, да. И очень много вот таких заготовок для аптечек и рюкзаков мы тоже делаем самостоятельно для того, чтобы все удешевить.
Этих рюкзаков мы собрали более 1700 штук и продолжаем собирать. Каждый из них спасает 3, 5, 7 жизней. Это мы знаем по отзывам бойцов. Каждый день получаем информацию. Ребята, подписывайтесь на наш канал «Врачи, вы не одни» в Телеграме. Предлагайте свою помощь, кто чем может. Невозможно сделать слишком мало, можно либо сделать, либо не сделать. Здесь нечего стесняться.